Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Снова мы с вами на волнах Радио «Вера» встречаемся, и это очень радостно. Всегда есть о чем поговорить в связи с не только вашей пасторской практикой, скажем так, пасторским служением, но и художественным творчеством. Вот мы много говорили о ваших фильмах, а сегодня оттолкнемся от разговора о вашей пьесе, которая уже была поставлена и в разных местах, насколько я понимаю, исполнялась пьеса с говорящим названием «Дураки». Вот и вы так назвали, это не я так сказал.
Там название после «Дураков» стоит вопросительный знак.
«Дураки»?
Да.
«Драма в шести действиях». Да. Ну, я просто зачитаю действующих лиц, чтобы было понятно, в каком контексте происходит действие пьесы. Профессор психиатрии, новое заведующее отделение, дальше, видимо, список, ну, не видимо, а список
нездоровых
людей, которые в этом отделении находятся. Блудница, блатной, политик, тихий сумасшедший, художник, забитый мужем колхозница, алкаш-белогорячечник. Вот, а написал все это священник. С чего вдруг?
Там, наверное, я последним в списке.
Ну, не знаю, так в тексте не указано.
Но само название «Дураки», так как оно стоит с вопросительным знаком, оно уже несет идею относительности этого понятия. Я сразу задаю вопрос, кто же из нас дурак, они или мы? Я очень люблю, и по долгу службы у меня было много разных социальных служений, и в числе прочих я председатель попечительского совета детского дома для умственно отсталых деток. И посещаю, еще окормляю взрослую психиатрию нашу, где около 650 больных находится. И я, находясь среди них, я, с одной стороны, вижу патологию, конечно, в голове, и в каких-то моментах они отстают, а в каких-то они нас опережают.
В каких?
Они очень добрые люди. Они очень добрые люди и очень вежливые. Вот тот, кто не имеет этого опыта, может даже как бы сразу не согласиться, но я, имея этот опыт, знаете, они всегда говорят «спасибо» и «пожалуйста». Они говорят «здравствуйте». Как ваши дела, как ваше здоровье. И они это говорят не дежурно, а вот прям от всего сердца. У них не хватает мозгов хитрить. Даже когда они пытаются хитрить, это так наивно очень, это сразу видно. Я встречался, вот, например, в детском доме, где умственно отсталые детки, я беру это в кавычках, потому что я встречался с такими моментами, когда мне они говорят: «Отец Сергий, вас очень давно не было, а мы вас все время очень-очень сильно ждем, потому что они находятся вот в вакууме своего социума, и вот внешний объект, тем более объект, который приносит любовь, внимание, для них это очень драгоценно. И вот они мне говорят: мы очень давно вас ждали, вас все не было и не было, и я начинаю оправдываться. Я болел, я был перегружен, был занят». Вот я почти никогда не слышал такого ответа среди наших здоровых детей, среди наших умных взрослых. Они очень искренне и коротко говорят: ничего, мы потерпим, только вы не болеете. Это очень редко в последнее время особенно встречается. Только бы вы не болели, а мы потерпим. Или, например, недавно я приезжаю, один мальчик там начинает жаловаться, что у них был ремонт, его переложили не туда. и это ему доставило дискомфорт. А есть там такой Сашка-переводчик, мы его зовем. Это уникальная личность просто. И вдруг он его перебивает и говорит: «Сережа, мы потерпим. Достаточно жалоб». Я очень редко встречаюсь. Там, конечно, степени поражения бывают очень разные. Но я говорю вот о тех, которые еще могут общаться, какой-то формат общения выстраивать. Конечно, там есть, которые просто всю жизнь смотрят просто в потолок. И когда я встречаюсь с людьми, которые говорят красивые фразы, углубляются в философию, сыпят евангельскими цитатами или святоотеческими, но по факту, по делу поступают очень неприлично, неприлично, или у которых плохой результат, я задаюсь вопросом, а кто же из нас дурак, они или мы? Я не знаю, говорил я в прошлых передачах или нет, мне недавно один мужчина задал так иронично, с сарказмом, сказал: «Ой, дядя Сергей, что вы мне про Бога на улице 21 век, а вы про Бога? Смотрите, наука куда шагнула, какие фантастические технологии, а вы из каменного века какие-то мне идеи приносите». Я говорю: «Да, действительно, технологии просто фантастические, а в формате нравственности куда человечество ушло? Шаг назад или даже 10 шагов назад? Но если безнравственному человеку дать высокие технологии, он их будет использовать во зло. Это страшное явление. То есть фундаментальных понятий нет. Мы говорим о каких-то высотах. Или, например, вот умные мы люди или глупые. Однажды мне попалась информация про какой-то симпозиум, где ученые люди с учеными степенями, и этот симпозиум финансировался кем-то, они на полном серьезе обсуждали, когда мы загубим Землю, как мы переселимся на Луну или на Марс. Да проще Землю не губить, нежели на Луну переехать, ведь это и технологически, и экономически, да и на эту страшную Луну переезжать. Может быть, проще Землю не губить. И когда говорят люди с научными степенями о таких вещах, я ставлю знак вопроса: кто же из нас дурак-то?
Вот я бы хотел обратиться к тому, с чего вы начали, к тому, что люди, которых вы встречаете в больницах, куда ходите, в том числе вот в психиатрических отделениях, те из них, кого можно назвать сохранными, те, кто сохранили какие-то социальные коммуникации, а судя по вашим рассказам, многие из них сохранили достаточно, пребывают в очень активной социальной коммуникации, с ними можно общаться, взаимодействовать, дружить, вот они добрее. Нередко те люди, которые занимаются волонтерской работой, социальной работой, в том числе и с такими подопечными, это отмечают, что сердце умиляется, когда человек, пришедший из внешнего мира, вот, общается с такими душами. Одновременно можно поставить вопрос, а в чем источник такой доброты? Не в том ли, что у людей нет социального опыта определенного такой жизни в условиях, когда социум вокруг может обмануть, может быть агрессивным, жестоким, и нужно привыкать держать оборону. То, чему ребенок учится, будучи в юности и в младенчестве чистой душой, потом начинает учиться где-то обмануть, где-то схитрить, чтобы как-то выживать в общении с окружающими. И вот обрастает такой броней, такой, если угодно, нравственной коростой небольшой, которое, казалось бы, неизбежно. И потом взрослый человек, наверное, вот прилагает усилия духовные, чтобы снова к себе, к такой чистоте сердца вернуться через покаяние, через аскетику, и это путь всей жизни. А вот получается, что у тех, кого вы встречаете в больницах, эта доброта есть в каком-то смысле отсутствие социального опыта. Так это или не так? Вот такая гипотеза.
Ну, может быть, отчасти. Отчасти я допускаю, что... Но только отчасти. Это не может быть вот просто априори только так. Все отчасти присутствует. Но что бы мы ни говорили, какие бы доводы ни приводили, по факту они добрее. Аминь. Что тут еще скажешь? А мы умные, а часто бываем.
Из чего выросла идея написать пьесу?
Я лежал в кардиологии. Было очень много времени. Знаете, я много занимался социальным служением. И поэтому вот все эти персонажи, все группы населения присутствуют в моей жизни не только священнической, но как и в гражданской. 25 лет я провел в тюрьмах, четверть века. Поэтому там есть персонаж этот блатной, психиатрия. 12 лет я содержал приют для бездомных, откуда, кстати, меня и везли в кардиологию на скорой помощи. И поэтому и алкаш этот белогорячечник, и забитый мужем колхозницы. Это, знаете, просто, да, как бы, наверное, мой какой-то опыт жизненный. А профессор, может быть, это даже какое-то откровение, может быть, это что-то автобиографическое. Там идея этого профессора психиатрии, который никак не может понять и принять новое заведующее отделением, для которой все по схеме, по инструкции, все должно быть как положено. А вдруг он, вдруг этот профессор, который профессор, и рушит все фундаментальные понятия психиатрии, она очень бунтует, она агрессирует в его сторону, она его не понимает. А он говорит, что это его последний жизненный эксперимент, который он ставит. И примерная идея была такова этого профессора. Психиатрия – самое сложное заболевание, наверное, до конца, и даже психиатрами в полной мере, во всей глубине неосознанное. Это не просто поражение клеточек головного мозга. Это гораздо глубже. Это не просто соматика. И так как это очень сложное заболевание, он ищет к нему подход и приходит к тому, что человеком это невозможно в полной мере, как Господь Евангелие говорит. Человеком это невозможно, Богу возможно все. И он подходит к элементу сверхъестественного. Должно отчасти произойти чудо. Я говорю отчасти, потому что как психиатр он должен делать свою работу как психиатр, но здесь должна присутствовать еще помощь Божия. И так как Бог есть любовь, он начинает действовать на этих пациентов через любовь. И этого не понимает заведующая, но в конце, в последнем акте, она подходит к нему и говорит: «Спасибо вам. Вы меня вылечили».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Трудно здесь не обратиться к теме о юродстве, о тех, кого называют сумасшедшими тоже, но сумасшедшими ради Христа. Это с одной стороны. И юродство часто считается таким отличительным признаком православной, даже уже русской святости. Вот любит русская культура этот образ юродивого. Может быть, какой-то феноменальный успех романа «Лавр» Евгения Водолазкина, современного нашего писателя, уже ставшего в этом смысле классика в каком-то смысле, тому подтверждение. Роман о том, как человек становится святым, юродивым, но именно юродивым святым. Такая технология достижения святости, если это так можно выразиться. С другой стороны, в обыденном языке юродивым называется любое странное поведение. вот, городского сумасшедшего, можно назвать юродивым, так, в переносном смысле, когда человек в каком-то разговоре проявляет, в каком-то общении, может, проявляет какое-то такое, не знаю, показательное смирение, скромность, ему говорят, ну, не юродство, перестань, веди себя нормально. Вот все-таки для православного сознания юродство – это про что?
Ну, это в первую очередь не просто юродство, а юродство Христа ради. Это наше юродство, это наше понятие юродства, это не просто юродство. И даже вот в этом, в теме юродства Христа ради, это не значит, что все юродивые действительно в Духе Святом находятся. Если не понять природу этого уникального явления и попытаться войти в это юродство, можно принести Богу многое огорчение, хулой на Духа Святого, выдавать все свои театральные заскоки за юродство Христа ради, это бывает богохульством и приводит даже к кощунственным каким-то моментам. Вот я обратил внимание, посещая психиатрию, когда я сказал, что в формате сердца психиатрические больные бывают глубже нас. Я думал на эту тему. Вот знаете, когда человек теряет зрение в связи с тем, что у него ущербность в формате зрения, у него обостряется тактильное восприятие, у него обостряется слух, то есть этим обострением как бы заменяется ущербность зрения. Так вот, когда у человека страдает логика, у него бывает обостряется сердце, то есть он, у него другие органы как бы начинают работать, помогать, восполнять недостаток его больных мозгов. Так вот, природа юродства Христа ради – это когда человек понимает. У меня, знаете, есть еще произведение Ксении Блаженной, которое я очень люблю и которое сыграло в моей жизни, в моей священнической судьбе очень большую роль. Там есть момент, когда она хоронит мужа, и она понимает, что она должна не просто заламывать руки, плакать, переживать о своей потере, а вдруг в какой-то момент она понимает, что есть более важный сейчас момент, чем ее личные страдания. Она понимает, что у ее покойного мужа тоже могут быть сейчас, вот в эту минуту, свои страдания там, в вечности. И она в связи с тем, что умер он без причастия, но как бы встает вопрос, а как он там? И вот этот вопрос, как он там, заставляет ее забыть, как мне сейчас без него. И она очень сильно озаботилась вот его судьбой, и она пытается молиться о нем, очень крепко молиться. И ловит себя на том, что в ее молитве о нем постоянно входит постороннее. Входит ее собственная боль, входят моменты воспоминаний совместной жизни, какие что-то прошлое, что-то будущее. У нее нет чистой молитвы, она себя ловит на этом. Чистой молитвы, как вот только я и Бог, и очень коротко, и очень понятно. Туда входит очень-очень много постороннего. И она ловит себя на этом, и это ее тревожит. Я должна жить сейчас вот эту секунду молитвы только ради Андрея. А вдруг столько сопутствующего, что нарушает мою чистую молитву. И она понимает в какой-то момент, что ей мешает рассудок, который привносит... Вот со стороны рассудка приходит эта сложность, которая мешает чистой молитве. И она отказывается сознательно от своего рассудка и входит вот в безвидность сердца, чтобы, ища эту молитву. Я не говорю однозначно, что я понял состояние Ксении Блаженной. Я это говорю очень относительно. Но для меня это ответ, как можно быть неповрежденным юродивым, не юродивым по своему сценарию, не театральным юродивым, который просто чудит. А вот это вот самое безопасное состояние родства, когда человек отказывается от своего разума ради определенной цели, чистой молитвы. И наоборот, когда якобы юродивый в кавычках строит постоянно сценарии своего чудачества, он просто чудит. Это не духовный юродивый. И очень много таких.
Вот знаменитый фильм «Остров» Павла Лунгина и роль Мамонова, знаменитая тоже роль старца Анатолия, по-моему, там зовут в фильме, это образ юродивого? Как вам кажется? Это про это?
Ну да, это образ юродивого, но в той мере, в какой мог вместить автор, режиссер и сам главный герой, это поиск вот этого образа юродивого. И я думаю, что это поиск был откровенный, искренний, но насколько это получилось. Мне лично нравится фильм, знаете, даже не на, вот я его оцениваю не в формате каких-то логических деталей, а вот в формате впечатления. У меня какое-то остается доброе, светлое впечатление после этого фильма. И вот мне нравится этот фильм. Но вот эту природу юродства, понять глубину. Я боюсь, что кто-то, посмотрев этот фильм, начнет подражать этому подвигу, не понимая его сути, и это будет трагедия духовная.
К этому и спрашиваю. Я даже сейчас, вспоминая этот фильм, говорю там не о его художественных достоинствах, да, а чисто одной логической сценарной пружине, которая там есть. Почему-то я сейчас об этом вспомнил, о том, что ведь не случайно будущий старец Анатолий, в начале фильма еще никакой не старец, совершает, как ему кажется, грех, преступление, предательство. И потом, которое привело к смерти человека. И весь его дальнейший путь, чисто биографически, вот сценарно, да, путь персонажа, как бы вырастает из этого покаяния. То есть он всю жизнь кается. Это главная тема всей его биографии. В себе искупить тот грех, с которого фильм начинается. Не из этого ли юродство вырастает? То есть это не просто попытка быть странным, а это очень глубокая духовная аскетическая пружина там лежит.
Ну вот эта идея вот старца Анатолия в фильме «Остров», его покаяние — это как раз хороший балласт, который не позволяет ему перевернуться в нехорошую сторону. Это вот тот балласт и якорь, который держит его в правильном духе. Повредится, человек повреждается, когда у него начинается мнение. И святые отцы разделяют прелесть на, когда у тебя духовные фейерверки там и всякие явления, а другой вид прелести, может быть, не такой яркий, но и более опасный, который святые отцы называют мнением. Когда твое мнение для тебя становится железобетонным, и оно просто рушит все остальные мнения. Так вот, там отцу Анатолию помогает в борьбе со своим мнением, у него есть еще не очень сильное мнение, что он великий грешник, и это помогает ему не перевернуться.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Сергей Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске. У микрофона в студии Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Сергей Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, и мы говорим о такой теме, как, не знаю, юродство, глупость, мудрость. Мы говорим о том, что еще предстоит разобраться, где рациональное поведение — это действительно нечто, ведущее к Богу, а где, может быть, человек, которого мы бы назвали сумасшедшим в смысле диагноза, оказывается в каком-то смысле более духовным, если угодно. Вот мы с этого начали. Но вот если так ставить вопрос, ну, если угодно, ребром, вот вы много лет окормляете психиатрическую больницу, вы об этом рассказывали в первой части программы, все-таки то, что те, кого вы там встречаете среди пациентов, как вы говорите, более добрые. Но это же пример, в каком-то смысле, можно сказать, просто человеческого поведения. Это же не пример духовной жизни.
Конечно, добрый – это не обязательно духовный. Но если мы оцениваем мудрость, глупость даже в таком элементарном формате, если люди, которые считают себя умными, рассудительными, начитанными, образованными, если они даже в формате просто доброго злого не выдерживают, то что там о духовности-то вообще говорить? Духовность это к духовности можно и не переходить, а даже и лучше бы не переходить, потому что если ты имеешь злое сердце. Вот смотрите, такой важный момент. Господь удаляет Адама с Евой из рая, и, как говорит Библия, дает ему кожаные ризы, грубую дебелую плоть, которая закрывает для него видение духовного мира. И даже до этого прелюдия, вот Господь не дает им, не вызревшим в добре, понятия добра и зла, потому что человек, который категорически не вызрел уже в добре, не склонился на сторону добра, понятие добра и зла для него становится опасным, он может выбрать зло. И поэтому до времени, пока человек не вызрел, Господь говорит, не ешьте, чтобы не обладать вот этим выбором. Потом Господь закрывает духовный мир через дебелость плоти, и человек... Потому что в духовном мире духовный мир наполнен не только ангельским миром, но и падшими духами, которые могут его дальше искушать, а оставаясь в формате духовного, в возможностях духовного, человек может, как имея высокие технологии, наделать много беды. Поэтому Господь его ограничивает человека.
Ну вот знаменитые слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам. То, о чем мы сегодня в том числе говорим, «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Слова, которые на самом деле нуждаются в толковании, в комментарии. Очень легко их читать как то, что ну вот все странное, необычное, нелогичное – это и есть христианское. Вот такое родство проповеди.
Да нет, это глупость. Это глупость. Плохо, когда мы очень безответственно толкуем. Вот даже я сейчас навскидку не буду толковать это, чтобы не сказать, мне нужно обдумать, может быть, и помолиться. Поэтому, когда вот эти шарахания из стороны в сторону, в категоричность, они столько беды даже внутри церкви сделали. Кто-то начинает чрезмерно поститься, кто-то начинает чрезмерно молиться, кто-то берет на себя подвиг юродства, совершенно не понимая его природы. Кто-то начинает толковать юродство проповеди на свой лад, так как он это понял, и тоже начинает чудить просто. Юродство проповеди, знаете, когда апостол Павел в Афинском Ареопаге говорил, неудобоваримые для них вещи. Он звучал для них юродиво. Это не значит, что он сознательно юродствовал. Он для них так звучал, потому что он говорил о вещах, которые не вмещались. И они ему сказали, ты юродствуешь из-за своей образованности чрезмерной и чрезмерной мудрости. Яродство это было с их стороны понимание его слова, или вернее, непонимание его слова. Но он сознательно-то не иродствовал, он просто говорил о тех вещах, которые превосходили их духовный уровень. И вот в этом смысле его слово к ним было иродством проповеди.
Есть такая история, которая гуляла по интернету в свое время, про то, как к отцу Дмитрию Смирнову, известному своими иногда хлесткими выражениями, точными выражениями, не знаю, это правда, неправда, или это анекдот уже исторический, но вот такая поучительная история, будем к этому так относиться. Подошла женщина к отцу Дмитрию, сказала: вот, батюшка, благословите на юродство. Угу. Он ей ответил: да ты дура. И она оскорбилась: как вы смеете ко мне так обращаться? И тогда батюшка и донес до нее мысль, что если вы так реагируете на мои слова, то вы не очень готовы к юродству.
Ну, такую мелочь, да, относительно всего подвига.
И на самом деле я помню, как я даже сам читал интервью современного французского богослова Жан-Клода Ларше, очень авторитетного, именно про юродивых в их истории, в истории православия, где он показывает, что одна из черт юродивых как святых – это, конечно, гигантское смирение. То есть они вызывали на себя насмешки, побои, оскорбления и не оскорблялись, не обижались. А вот это было, с точки зрения историка церкви, богослова, одной из черт юродства как такого поведения – гигантское смирение. Может ли, как вам кажется, в этом смысле для нас, обычных людей, юродство быть примером? И вот когда мы говорим о ваших подопечных в психиатрической лечебнице, они добрее, они, может быть, и не обижаются, так как мы бы, горделивые, обижались на что-то, даже на мелочи. Вот может ли в этом смысле вот этот аспект юродства быть таким, ну, если угодно, чем-то, что резонирует с опытом и нашим, ну, скажем так, обычных людей?
Знаете, мне однажды одна женщина попросила благословения усугубить подвиг, и я задал ей вопрос: а ты то, что есть, ты несешь? Зачем тебе усугублять, когда ты то, что есть, ты не несешь, относительно промысла Божия в твоей жизни, который приносит и болезни, и смерти, и недоразумения, и клевету, и все. Ты это ты несешь. И вчера еще буквально на мероприятии мне одна женщина подошла, спросила: знаете, я сейчас какое-то духовное дело начала, и у меня сразу искушение. Я говорю: знаете, почему Господь попускает искушение? Вот ты начала что-то особенное, сразу к тебе подойдет тщеславие. Господь искушениями смиряет тебя. Вот это вот мнение о себе, оно сразу рушится, когда приходит искушение. Ты вдруг видишь, оказывается, что ты и нетерпеливый, и немужественный, и невеликий. То есть Господь так мудро баланс вот этого равновесия выстраивает. Это не значит, что мы не должны добрых дел делать. Мы должны добрые дела делать и духовной жизнью жить. Но Господь сразу тебе немножко посылает искушение. Ты должна это понять, что это твое спасение. Если тебя сейчас не смирить, ты в свое мнение о себе так вырастешь, тебя потом не поймаешь. Ты станешь такой надменный, такой гордый, такой самолюбивый. А искушение сразу, и поэтому идет подвиг, и сразу идет искушение. Вот они идут параллельно. И у юродивых, ведь они тоже были небезопасны, но чем выше подвиг, тем баланс должен быть больше, чтобы не загордиться. Я вот Иоанну Грозному сейчас ляпнул такую фразу. Я. Вон я что сделал. Целому царю указал и на его ошибки. И тут же идет скорбь, которая тебя в смирении держит на своем месте.
В Москве стоит собор Василия Блаженного, юродивого, которого называли в церковном предании, остался как блаженный. А как связаны и родство, и блаженство. И опять же, не в историческом смысле, а вот я все пытаюсь это как бы примерить, применить к нам сегодняшним обычным людям. Верно ли ощущение, что вот и родство не как там подвиг, сопоставимый с тем, как жила Ксения Петербургская, например, да?
А, тоже блаженная Ксения.
Тоже блаженная Ксения. А ее родство как, ну, некоторое посильное освобождение от собственной, от ощущения собственной значимости, собственной исключительности.
Это свобода.
Свобода. Я вот как раз к этому понятию подбираюсь. Получается, ведет к какому-то вот, ну, блаженству. Как это понимать?
Свобода от отношений, свобода... Свобода не оглядываться, и эта свобода позволяет тебе максимально сконцентрироваться на главной теме, на главной теме Бога, Христа. Нет сопутствующих, и это позволяет тебе вот в твоем обожении достигать результата, который есть блаженство.
А вот ваш фильм вот. «Блаженный, здравствуй», угу. Это про это?
Да, это про это.
Расскажите о фильме.
Ну, опять же, вот я там ставлю вопрос относительности. Что мудро, что глупо. И еще вопрос об отношениях с Богом. Вот в том формате, что Бог иррационален. И я говорю, что боговидение и присутствие Бога вот очень реально в твоей, внутри твоего сердца, это нужно выйти из формата рационального туда, формат духовной интуиции. Вот Ларше тоже употребляет эти фразы: духовная интуиция и рациональный разум. И еродивый тот, о котором говорится, он выходит из формата рационального, и для людей, живущих рационально, кажется ущербным. Но он выходит в другой формат, формат сердца, формат духовной интуиции, и там приобретает богатство, которое не видно людям, которые остаются в рацио. Они не понимают его приобретения. Вот есть выражение Антония Великого, что в последние времена люди настолько потеряют благодать Духа Святого, что в связи с этим они потеряют разум, и когда они увидят здорового человека, здорового не физиологически, а духовно и в формате ума, они будут кричать: «Смотрите, сумасшедший!» и будут гнать его, как гнали первых христиан, как гнали апостола Павла, мудрецы века сего.
Как говорится, только вниз головой ты поймешь перевернутый мир. То есть, если мир поражен грехом, и вот тот мир, в котором мы живем, который мы привыкли считать нормальным, если на самом деле ввиду грехопадения первых людей это мир падший, то чтобы его увидеть по-настоящему, нужно встать на голову, нужно посмотреть на него, отринув как бы нормальность, как-то
ну,
иначе.
Да. Отчасти так оно и есть.
Но вот то, о чем вы говорите, для меня очень рифмуется с такими в чем-то загадочными, парадоксальными словами апостола Павла из первого послания к Коринфянам. Вот эти слова: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Вот это вот «я сам себя не сужу».
Это выход из формата рассудка в формат молитвы. Когда мы молимся, мы не рассуждаем. Вот многие путают умную молитву с состоянием рассуждения. Или, например, вот еще вот сейчас современная духовная ошибка очень важная. Они дар рассуждения путают со способностью рассуждать. А ведь это высший дар, который после уже там и молитвы, и умный, и там внимательный. Это дар рассуждения, это не когда человек много думает, а когда получает по откровению от Бога понятие вещей так, как они есть, как они заложены в промысле Божьем. А сейчас люди не понимают природы духовного рассуждения и занимаются вот бесконечными помыслами. И они много думают, а результат все хуже, 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 как вот была ироническая шутка, хотели, как лучше получилось, как всегда. Это вот примерно, и даже в церкви у нас сейчас это присутствует. Люди потеряли смысл вот этого дара рассуждения, ведь его имели дар рассуждения очень редкие, уникальные люди, старцы. Думать-то каждый может, и рассуждать каждый может, а почему-то этот дар присутствует только в очень редких людях, которые не думают, а которые молятся. Когда к старцу Амвросию приходили и спрашивали какой-то вопрос, он не закрывался, чтобы подумать, он закрывался, чтобы помолиться. Это вот очень важный момент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А вот эти слова апостола Павла о том, что «я себя не сужу, судья мне Господь, я весь суд отдал Богу», но это уже вот последняя фраза, это не апостол Павел, это я так пересказываю мысль, в каком-то смысле встает в параллель с тем, что мы сегодня часто слышим от психологов, от хороших психологов, о такой вещи, как безоценочное приятие. Вот говорят, что ребенка нужно безоценочно принимать. А мы все время же сравниваем. Ты мог быть таким, мог быть так, мог бы себя так повести, а ты ведешь себя так. И за этим теряется личность, теряется, собственно, человек, как он есть, а не то, какие трафареты мы на него заранее набрасываем и его судим. Вот есть здесь какая-то разница? В чем принципиальная разница между
принципиальная разница...
словами апостола и вот тем, что мы в психологической плоскости можем рассматривать?
Разница от природы этих явлений, когда мы даем оценку от себя или когда мы даем оценку от Святого Духа, когда Бог дает оценку, это самая точная оценка. Вот еще я возвращаюсь к этой фразе, что есть истина. Я есть истина. Пока истина не Христос, истина будет бесконечно относительной, и конца и края не будет. Только во Христе истина приобретает конечную ценность. То, как Бог задумывал этот мир и эту ситуацию, эту секунду, как она проходит в промысле Божьем. Так вот, старец, духовный человек, дает оценку не от своего мнения, не так, как он считает, а он входит Духом Святым, можно так сказать, его ум входит в ум Бога, и он дает оценку так, как Бог это задумал, и как Бог это сейчас дает оценку. Вот это не совершенная безоценочность. Нет, это оценка просто, как это оценивает Бог. А тут же опять другая крайность. Вот эта совершенная безоценочность, это опять приведет к очередным глупостям, к этим категоричности такой нехорошей.
Не получается ли так, что когда мы вот говорим все, что вы сейчас говорите, о том, что есть оценка, которую дает Бог, о том, что чтобы понять какую-то ситуацию, ну так, если очень лапидарно все это упрощать, надо помолиться и пытаться, вот как вы говорите, выйти из формата рассудка в формат сердца, и тогда какое-то внутреннее ощущение приходит того, как правильно поступать. Но тогда получается, что говорить об этом вообще бессмысленно. Слова ничего не говорят, не выражают.
Понимаете, ко всему нужен навык. Вот когда-то Иоанну Кронштадтскому женщина молодая сказала: «Вот знаете, я стану пожилой и начну заниматься покаянием». Он говорит: «Милая моя, а у тебя не будет навыка. У тебя придет понимание, что жизнь кончается и нужно начинать духовную жизнь, а у тебя не будет навыка». То, что я сейчас говорю, ведь эти вещи приобретаются, ну, вообще целой жизнью. Это не значит, что вот сейчас я открыл молитвослов, помолился, и Бог мне вложил сразу ту... А чем же ты отличаешься, например, от Амвросия Оптинского? Наличием молитвослова или нет? Да нет. Амвросий Оптинский в это состояние пришел целой, длительной, духовной, стабильной жизнью. А ты хочешь вот прям сразу войти в этот духовный мир. Ты можешь услышать и не от Бога вещи, и от самого себя дать свою оценку, и от лукавого можешь услышать вещи. Можно, помолившись, слышать не Бога. Ведь и святые отцы называют молитву наукой из наук, искусство из искусств. Если мы наукой занимаемся всю жизнь, и можно совершенствоваться и совершенствоваться. Искусством люди занимаются всю жизнь, и можно опять же совершенствоваться и совершенствоваться. Тем более духовная жизнь. Вот в этом ошибка. Мы говорим как бы об идеале, к которому мы всего лишь стремимся. Но нельзя путать, что сразу этот идеал можно приобрести, пойти в иконную лавку, купить молитвослов, и сразу у тебя началась молитва. Молитва. Молитва всю жизнь ищется, приобретается, усугубляется. Поэтому на первых порах тебе нужен поводырь в этом пространстве. Тебе нужен совет. Это очень опасно сразу довериться своей молитве. Это редкие-редкие явления. Мы просто говорим как идеал, что духовное — это богаче, чем душевное.
Ну, а тем не менее, все-таки я думаю, что даже люди, ну, скажем так, простые, наверное, все так или иначе, все молящиеся, именно все люди, которые как-то, которых можно назвать практикующими православными, переживали моменты того, что мы называем ответом на молитвы. Как некоторое, по крайней мере, я так это от себя описываю, как некоторое состояние, очень редкое, в котором, к которому нужно с осторожностью относиться и не принимать любое какое-то движение души за этот ответ. Но бывали даже в моей жизни эпизоды, может быть, их всего было там один или два, когда...
Господь определенно отвечает.
Когда внутри тебя соткалось совершенно некоторое вот видение твоего дальнейшего шага, не предполагающее никакого сомнения. Оно так и есть, ты просто это знаешь.
Да.
Это было результатом молитвы. Такое же бывает у всех.
Конечно, бывает, но это, знаете, как апостол говорит, сейчас мы видим отчасти, а потом будем видеть так, как оно есть. Вот это отчасти предполагает постепенность. Это, конечно, не то, что тебе нужно 30 лет промолиться, 30 лет полный вакуум, и через 30 лет что-то включилось. Конечно, этот процесс предполагает отчасти твое вхождение в пространство Духа, но совершенство, оно приходит постепенно. Это очень похоже, как вот Господь не случайно вот некоторых слепцов сиюминутно просвещал, а вот есть слепец, который сначала говорит: «Вижу людей, как деревья». То есть я начинаю видеть духовное отчасти, потом более остро, а потом возвращается зрение. Вот это происходит постепенно, но в этом процессе, да, действительно, происходят эти явления уже. Даже вот смотрите, Силуан Афонский, он получил непрестанную умную молитву, но не был безопасен в плане гордости и допустил гордость, даже имея непрестанную молитву. И потерял ее, потерял Духа Святого, и для него это было великой трагедией, ему пришлось все это возвращать. Поэтому Господь дает дозированно в свою меру и в свое время.
А как не ошибаться? Как, ну, хороший вопрос, как не ошибаться? Как не перепутать какие-то свои ощущения, мысли, ну, если угодно, с ответом от Бога. Вот вы сказали, что иногда молясь, мы все равно сами с собой разговариваем. Угу. И это мысль, которую я нередко слышу от таких духовно опытных пастырей, что вообще большой вопрос, когда мы молимся, вот сейчас я к Богу обращаюсь, или я просто проговариваю внутри себя какие-то слова и вот с самим собой собеседуюсь. Есть какой-то здесь внутренний критерий ощущений, понять, лично, когда правильно, когда нет.
Ну вот для меня лично, для моего опыта, для меня самое безопасное — бескорыстие в молитве. Я вот это вот понятие безвидно, безобразно, без, даже бесчувственно. Я занимаюсь молитвой, не ищу ничего, я совершенно бескорыстно.
То есть не ожидая никаких состояний, да, слез там.
Да, да, да. И вот это бескорыстие, оно как чистый лист, на котором очень четко пишется слово «Бог». Когда лист исписан, на нем что-то написать уже трудно, оно будет сливаться со всем остальным. Бескорыстие. И еще один критерий очень важный. Не бойтесь искушений. Искушения нас спасают, потому что искушения нас трезвят в мнении о самом себе. Тебе кажется, что ты чего-то уже достиг духовного, приходит искушение, и обычная иллюзия в момент искушения рассыпается. Духовное остается непоколебимым. Поэтому Господь говорит, как одно из главных принципов духовной жизни: хочешь быть моим учеником, согласись на крест, бери крест. Крест – это тот баланс, который не позволяет тебе без крыльев лететь, чтобы потом не разбиться. Он постоянно тебе вот держит в балансе. Мнение о себе рассыпается, как при приходе первых искушений. Все эти воздушные замки, там, чего-то ты достиг, все рассыпается в прах. Поэтому нужно согласиться на искушение, быть благодарным этим искушениям. И искушение, и бескорыстие в молитве. Я просто делаю и делаю, делаю и делаю. Господь порадует, но не от того, что ты выпросил, или не от того, что ты чего-то ожидаешь. Ты делаешь бескорыстно, а Господь обязательно порадует. И это будет очень определенно. Уже когда приходит Дух Святой, тогда вопросов нет.
Мне кажется, в том, что вы говорите, есть еще один такой существенный аспект, и, может быть, на него стоит обратить внимание, в каком смысле. В массовом сознании, да и что греха таить, у нас самих вот таких людей, вроде как, которые в церковь ходят и стараются быть практикующими христианами, молитва нередко ассоциируется с именно какой-то корыстью, с тем, что вот я молюсь для чего-то. Даже если это очень высокая цель – поблагодарить, все равно для чего-то. Чаще попросить о чем-то, о каких-то своих нуждах. А то, что вы сейчас описываете, это идеал молитвы, которая в каком-то смысле цена сама по себе, в которой душа стремится к Богу не ради того, что Бог может сделать в ответ, а просто потому, что Бог есть. Это так?
Я буду за тобой ходить не потому, что ты оглянешься и уделишь мне внимание. Я буду за тобой ходить, даже если ты никогда в сторону меня не оглянешься. Я все равно буду за тобой ходить. Это самая бескорыстная любовь. И есть ведь еще и духовная корысть. Вот вы говорите, что-то получить, а ведь есть еще духовная корысть, что-то пережить, какие-то состояния. Это тоже корысть, только духовного плана. Есть корысть получить просвещение и какое-то сверхзнание. Это тоже корысть. А вот совершенная бескорыстность, она потом, конечно, награждается дороже всего, дороже любой другой корысти. Ты получаешь потом сразу все. И отчасти земные благополучия, и радость духовную, и просвещение. Но когда ты прошел путь бескорыстия.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спаси, Господи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».